Глава 6. В гостях у полковника Буянова. На время перелета нам завязали глаза. Но когда Ми-17 смаху ткнулся колесами в плотный прибрежный песок Припяти, приятель Кости Савелий Михайлович развязал нас и снял наглазные повязки. Действовал он, в общем-то, не по инструкции. Ему явно было лень тащить нас под локти, как каких-то пойманных шпионов, да еще при этом на каждом шагу следить, чтобы мы не расквасили себе носы и не переломали ноги. Расквасить носы там было обо что. Мы находились на передовом плацдарме, созданном экспедиционным корпусом межнациональных сил UNFORCES, United Nations Forces for Zone Isolation, также именуемых коротко UNFOR, на правом берегу Припяти. Поясню. Накануне не менее 5 рот, 3 российских и 2 немецких, форсировали реку перед фронтом речного кордона, после чего закрепились в полосе от речного порта города Припять до окраин того самого затона, через который мы с Костей шли за нашей страдалицей-собачкой. Зачем бойцы Анфора это сделали, я в ту минуту не знал. Мог лишь констатировать, теперь на данном участке зоны повсеместно, насколько хватал глаз, кипела и бурлила военно-полевая жизнь. Прямо перед вертолетом, из которого мы вышли, лежали рядком штурмовые надувные лодки с подвесными моторами, такие, как все их смены знают, производятся фирмой «Зодиак». Я не кстати подумал, что иной припятский рак-гороскоп свободно сожрет такой «Зодиак» вместе со всеми планетами и домами. Фу, я хотел сказать со всеми грузами и пассажирами. Да простится мне этот астрологический каламбур. Впрочем, если быть точным, зависит от модели. Если большинство лодок имели сравнительно скромные размеры, то на правом фланге лежали настоящие, если так можно выразиться, надувные крейсера. Это были зодиаки модели Eclipse CS-7. Зодиак модели CS-7, друзья мои, это не катер, а мечта. С полноценной приборной панелью, удобными сиденьями и даже собственным навигационным радаром. Крошечным, но вполне функциональным. Вдобавок ко всему, каждый зодиак модели Eclipse CZ-7 был вооружен какой-то внушительной дрыной, напоминающей наш стандартный автоматический гранатомет АГС-30, но увеличенный вдвое. При ближайшем рассмотрении оказалось, что дрыны эти были 60-миллиметровыми гибридными пушками-наметами производства почтенной фирмы Brandt, которая уже больше 100 лет заведует во французском царстве-государстве минометами и прочей гладкоствольной артиллерией. Российские миротворцы любовно называли эти штуковины брандиками. Одного выстрела брандика хватало, чтобы от стаи кровожадных тушканов не осталось даже ушек. Да и свору Припять псов брандик разгонял на раз. Дальше по берегу за зодиаками была развернута передовая посадочная площадка, на которой проходили текущее обслуживание 6 вертушек украинского полка. Вялый поутру техперсонал нехотя возился у открытых крючков, подвешивал на пилоны ракеты, заряжал пушки и вяло перебрехивался по рации. На всех командных высотах виднелись представительные пулеметные команды, а местами и приземистые гусеничные машины с черными тевтонскими крестами. Это были визели, универсальные бронированные транспортеры немецких парашютистов. Каждый визель нес либо 20-миллиметровую автоматическую пушку, либо автоматический гранатомет. При этом пушка, например, была раза в полтора длиннее самой бронированной машины, что придавало немецкой коротышке вид вполне анекдотический. Уж сколько шуточек шутили наши по поводу миниатюрных габаритов этих самых визелей. Это, дескать, единственная в мире боевая машина, способная проехать под кроватью. Хе-хе-хе. А управляют визелями немецкие садовые гномы. Ха-ха-ха. Но справедливости ради замечу. Этот неприхотливый малогабаритный транспортер был одной из самых надежных рабочих лошадок зоны. Уж сколько раненых сталкеров вывезли и видели за периметр. сколько научной аппаратуры расставили,